Лука 11 глава, с 1 по 28 стих мы сегодня посмотрим. Каждый благословен, кто Богу послушен, можно вот так вот назвать проповедь. Ну, а будем мы говорить об общении с Богом. Мы можем общаться с Богом, говорить с Ним, Он услышит нас, и также мы можем слышать Его. С 1 по 4 стих я прочитаю. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого“». О молитве, да? Ученики были впечатлены, и они понимали, они могут много чему научиться у Иисуса в молитве. Они видели, как Иисус рано, в разных ситуациях Он шел и разговаривал с Богом. Да? Это их вдохновило. «Иисус, научи нас молиться». Пусть Иисус нас учит молиться, да, напоминает нам. И Иисус говорит: когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах». Первая вещь в молитве. Вот эта вот молитва, она как бы как план или такой скелет, или основные вещи вот во всех наших молитвах, по сути. Мы можем разными словами молиться, но по сути дела вот это вот все должно присутствовать. И самое главное, конечно, в молитве, что нас вдохновляет, это то, что мы молимся Богу, которого можем называть и который является нашим Отцом. Вот это вот, я помню, меня очень впечатлило, когда я был еще неверующим, и мне сказал кто-то, что Бог – это Отец. Для меня это было удивительно, это была прекрасная вещь, я не сразу уверовал, но Бог – это Отец. Да, Он Господь, да, Он Творец, да, Он великий Бог, Господь Саваоф, Яхве и так далее, в неприступном свете обитает, праведный судья, который, от которого всякая тьма, всякое лицемерие, всякая кривизна, она просто бежит, сгорает, разрушается. Бог наш огонь исповедающий, великий Бог, да, но этот Бог для меня и для вас, верующих, прежде всего, Отец. Вот это очень важно понять, это так вдохновит нас, потому что когда мы будем забывать, какие у нас взаимоотношения с этим великим Богом, мы будем терять вдохновение общаться, молиться, разговаривать с Ним. Бог – это Отец. Вот посмотрите на маленьких детей, да, как они бегут к родителям, да, с какой простотой, уверенностью, и как родители их принимают, слушать. Ну, маленькие там, допустим, да, 3, 4, 5, 6 лет, вот такие вот дети. И неужели я вот, у меня такие взаимоотношения с Богом? Да, по благодати Божьей у нас Бог – это мой Отец. Все, я Его, в Его семье. Он мой Отец, я Его ребенок. Все, это вот железно. Отец любит, Отец все знает, Отец все может. Но это Отец. Пусть вот это вот мы держим все в голове. Потому что когда мы забываем, тогда мы начинаем иногда делать подолгу. Но по чувству долга, ну, долго не протянешь. Нам нужно это вдохновение, вот эта вот любовь. Да? Потому что самое главное во Вселенной – это любовь. Вот наши взаимоотношения с Богом Отцом – это самое главное. Да? Он нас любит. И это вдохновляет нас любить и приходить в молитве. Вот маленькие дети, да, вот у меня Семен, ему 7, он постоянно общается с родителями, постоянно, все. Что-то там на телефоне он построил в Майнкрафте интересное, папа, смотри. Там что-то он из кубиков сделал, папа, смотри. Папа, дай попить, папа, дай поесть там. Много кучу вещей, он постоянно идет, он постоянно в этом взаимоотношении, маленькие дети, с родителем. Это легко, это не нужно его заставить. Почему? Потому что он уверен в любви родительской. И он понимает также, что а без родителей-то он особенно-то никуда. Да? Вот. И вот у нас есть этот любящий отец, мы без него никуда. Бог знает, что будет в этом дне, будет во всей вечности, да. Вот, и дети, вот они живут, они много чего не знают, много чего не умеют, но есть папа, и они не переживают. они счастливы, да, и всегда обращаются с радостью, или там с просьбой, или с расстройством каким-то, всегда есть уверенность, да, они не будут сидеть в своей комнате, вот там, услышит меня папа или нет, пойти к нему, попросить или нет, там, ой, надо как-то подготовиться, чтобы подойти к папе, такого нет, просто ребенок идет, потому что он уверен, что родители – это отец, Бог наш отец, братья и сестры, напоминайте это себе, Бог – это отец. Как молиться там? Господь, правильно, Бог великий, правильно, но Иисус сказал, и это было не совсем обычно, конечно, иудеи понимали, что Бог – это отец, но у них не было такого дерзновения к Богу обращаться как к Отцу. Иисус это показал, благодать это показала. Это было новое, это было необычное, это было в чем было научиться. Да? Бог – это Отец. Вот это очень нас вдохновляет на молитву. Это первая вещь. Если у вас не хватает уверенности, да, Бог, Отец, вы вспоминаете, что Иисус рядом с вами стоит и говорит: пойдем к Отцу, я тебя отведу, я буду там стоять, тебе не нужно стыдиться, ты можешь иметь уверенность, да? Вот это еще помогает, Бог – это Отец, Отец Иисуса Христа и мой Отец, Иисус как мой старший брат, Он ведет меня к Отцу, Он возвращает меня в семью, вместо заботы и любви, вместо, где все проблемы Отец может решить. Отец наш, сущий на небесах. Это очень поможет нам и вдохновит в наших молитвах, понимая вот эту любовь, отцовскую заботу. Вот так вот надо молиться, обращаться ими. Конечно, вы можете говориться: Господь, Бог, по-разному вы можете обращаться, но самое главное, чтобы в голове было, что это Отец прежде всего. Дальше, твое имя, светится. Да светится имя твое, надо, следующая вещь. Светится имя Твое. Светится имя. Вот тут нам нужно напоминание, когда мы приходим к Отцу, когда мы приходим к Богу, зачастую мы так сконцентрируем на своем, на чем-то, какой-то своей славе, каком-то своем успехе, и у нас не получается, и нам нужна помощь. Но мы иногда забываем, что самое лучшее – это не то, что я прославлюсь и достигну чего-то, а самое лучшее – если я в Боге, Его воле чего-то достигну, потому что Его воля, она самая лучшая для меня. Мне кажется, мои желания, исполнение моих желаний – самое лучшее для меня и сделает меня счастливым. Но на самом деле, если подумать, Божья воля, она лучше для меня, чем ту волю, которую я мог бы изобразить для себя, Божья воля. Да? И поэтому мы молимся, да светится имя Твое. Это важно помнить, приходя к Богу, я часто себя нахожу в такой ситуации, что своей славы как бы хочу, из-за своей славы переживаю, и нервничаю, и все такое как бы эгоизм, да светится имя Твое. Иисус так молился, да? Даже когда Иисусу было трудно, да, в Гефсиманском саду, Иисус не был постыжен. То, что Бог сделал, или как провел Иисуса через распятие, все это унижение и воскресение, и Бог в этом прославился, и Иисус в этом прославился, да? Это был самый лучший путь для Иисуса. Иисус теперь еще сидит по правую руку от Бога в большей славе, да. То есть, прославляя Бога, мы сами будем прославлены. Если Иисус прославлен, то и мы вместе с Ним будем прославлены. И Бог нас призывает не мелочиться о нашем желании, вот этой нашей ограниченной славы, а искать этой большей славы в Боге. Немножко так перестраиваться надо. Зачастую мы молимся: да, Бог, ты любишь, слава Богу, но вот моя проблема, твоя проблема. А это проблема Бога или нет? Это, ну как, да? Ты понимаешь, что есть что-то лучшее? Да светится имя Твое. Да придет царство. Что-то похожее тоже, да? Вот не мое имя, не мое царство, да? нередко, я по себе знаю, на молитвенных собраниях, когда мы собираемся, очень часто получается переживание за свое личное царство, и мы молимся, или я молюсь: Господь, мое царство разваливается, я не могу все это удержать, я не выгляжу так, как я представлял, я буду выглядеть, мое царство разваливается, и я молюсь: Господь, помоги, и если мое царство развалится, я плохо себя чувствую, я не чувствую своей любви, потому что я представляю иногда ошибочно, что Божья любовь — это когда мое царство, моя слава, мое имя, оно вот так вот, как я представляю, и когда это все развалится, я прихожу к Богу в молитве, но получается, я не совсем правильно молюсь. Твое царство. На молитвенном собрании, когда мы собираемся, мы должны помнить, что да придет, то есть, да придет царство твое, да, Божье всего царство мы желаем. Да придет царство твое. Вот прямо мне кажется, иногда, очень часто я делаю ошибку: да придет царство мое. Вот так вот я, конечно, не говорю это вслух, но вот так вот. Да придет царство твое. Оно лучше, чем мое. Я, когда Царство Божие придет, я больше буду радоваться, больше иметь счастье, чем если бы мое Царство исполнялось и сохранялось. Потому что оно мое вот такое оно, а Божье оно великое, оно более обширное, красивое, величественное. К этому стремится, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Вот это очень важно в молитве. Да придет Царствие Твое, это подразумевает пришествие в прямом смысле Царства Божьего на землю после второго пришествия Христа. И мы молимся, чтобы это свершилось. Там в книге Откровения мы читаем, что там вот эти вот события начинают разворачиваться, Царство Божие начинает приходить на землю, когда вот там вот эти чаши, да, который содержит как бы благоухание молитвы святых, и они вот вознеслись там в храм, храм наполнен славой, и Бог начинает действовать. Эти вот молитвы, да, это вот образ наших молитв. Мы желаем, чтобы Царство Божие установилось здесь на земле. Царство Божие. Мы живем в постоянном ожидании этого, в скором ожидании. Это прекрасная вещь. И это тоже надо напоминать, потому что мы иногда забываем. Я когда был молодой христианин, и по себе, и даже по моим знакомым во Христе, я иногда замечал, за собой замечал. Я не понимаю, Царство Божие придет, подождите, Царство Божие придет, я еще не женился. Нет, я это не хочу. Вот так вот я думал, да, когда был молодой христианин. Мне казалось, что Царство придет, и я недополучу все хорошее, как я это представляю. Иисус, подожди, то есть я, ну... От сердца я не мог так молиться, да, и иногда люди думают: царство твое придет, это же конец света, как же можно молиться за конец света, там великая скорбь, там то все, как этого можно желать, вот, но просто дальше надо смотреть, царство Божие — это лучше всего, эта земля, она стенает, все творение томится, она ждет, когда наступит Божий порядок, Божий Царство, когда Бог будет царить, Божья справедливость будет царить, праведность будет царить. И люди, и все творение, оно ожидает этого, и мы должны ожидать этого и просить об этом. Царство Божие придет по многим причинам, но также потому, что есть кто-то на земле, кто просит, чтобы это царство сюда пришло. Потому что Бог, Он не хочет насильно, Он хочет по приглашению, по свободному решению людей прийти сюда, на землю. Понятно, что не все этого хотят, но если будет какая-то группа людей, которые искренне желают царства и считают, что Царство Божие, оно лучше, чем царство человеческое, Бог, в конце концов, ответит на эту молитву. Мы содействуем пришествию этого царства и молимся. То есть мы, видите, мы спасены в надежде, и очень много вот этого всего, оно связано с нашим будущим. И мы молимся: воля Твоя, да, Иисус учит, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Опять же, это тоже напоминание, не моя воля, а Божья воля. Понятно, чего я хочу. Я хочу, чтобы было, никто не болел, чтобы достаточно было денег, чтобы все было спокойно, чтобы все получалось, чтобы все было гладко, чтобы вообще даже я посмотрел бы на 5 лет вперед, и ни о чем мне не надо было бы переживать. Вот как я хочу, да? Вот такая вот, я думаю, в сердце всех людей вот такая вот желание, чтобы все было хорошо. Чтобы все было хорошо. Но вот это все, чтобы было хорошо, оно иногда вредно. И Бог, Он использует трудности, чтобы убрать какую-то заразу, ну, грех из нас, очистить. И вот тут надо понять и согласиться, да, Бог, я так хочу, но я все-таки выбираю Твою волю, потому что Твоя воля, она благая и совершенная. А то, что я для себя выбираю, так это может только мне и помешать, и людям вокруг меня. Тут нужно доверие. Да будет воля Твоя. То есть мы молимся об этом, и мы, конечно, желаем и понимаем это. Вот очень важно, в молитве, мы дальше будем говорить, в молитве, конечно, мы просим очень много о личных нуждах, и о них нужно просить, конечно, да, но вот это вот первое, оно должно быть на первом месте. Я вот всегда почему-то вспоминаю такой армейский пример про молитву. Когда солдат в армии, он там дал клятву, там согласился с уставом, он служит не себе, он служит стране, он подчиняется там командирам, полковникам, там, командиру роты он подчиняется. И если у него там нету патронов там, или у него там, если он командир взвода, для солдат закончилась там еда там, или что-то самбунирование, он идет и просит, но он просит не для себя, да, хотя для себя тоже, но он просит для себя и для своих подопечных в взводе, потому что я был просто там заместитель командира взвода. Вот он просит для общего дела, для воли армии, как бы, да. И вот когда вот это есть посвящение служению в армии, ты можешь просить, и ты должен просить, что не хватает, потому что ответственность твоя, и тебе командование выделит, направит, исправит, да. А если другой человек со стороны придет, дайте мне там паек, дайте мне там патроны, ему не дадут, ты кто? Ты не посвящен, да. Но если ты посвящен, вот, воле, тебе дадут. И вот то же самое, когда мы посвящены, ищем славу Божию, Его волю, она самая лучшая, да. Когда мы вот как солдаты, да, у нас будет дерзновение и право просить обо всех других вещах, потому что самое главное для нас воля Божья. Аминь. Но вот правда, братья и сестры, нам нужно напоминать, что Божья воля – это самое лучшее в понедельник, когда я встану, во всей моей жизни. Божья воля. Об этом надо просить. Можно просить, конечно, о каких-то своих вещах, но потом важно добавлять, есть ли Твоя воля, Бог. И как Ты скажешь, я приму. Я хочу Твою волю принимать. И дальше мы как раз, вот я бы сказал, хлеб насущный, да, это как раз вот эти вот наши, с человеческой точки зрения, вот эти, в чем мы нуждаемся. Ну вот в еде надо, человек каждый день нуждается. То есть насущные проблемы. Мы можем после этого, если у нас есть такое понимание посвящения, мы можем и должны молиться о наших насущных проблемах. Причем здесь хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, да, в Евангелии от Матфея там говорится как бы на сей день. То есть вот мы проснулись, там понедельник или какой-то день, Бог вот на этот день дай, да. Не просто там, Бог, дай мне там на 5 лет, чтобы я больше не переживал, и мне не надо было молиться, там, делать шаг веры. Нет, на этот день, да, довольно заботой для одного дня. Мы живем всю эту вечную жизнь по одному дню за раз. Вся вечная жизнь, она состоит из одного дня. И нам нужно верно прожить с правильной перспективой только один день. А второй день наступит, мы опять будем просить. Как ребенок, да, он просит вот то, что ему нужно поблизости на этом дне. Он не переживает, что завтра. Завтра надо будет что-то, он попросит завтра. Послезавтра, а вот сегодня он просит то, что ему нужно, потому что он знает, что завтра папа тоже будет. И послезавтра папа тоже будет, да, вот маленький ребенок. И мы также знаем, что завтра, послезавтра и в вечности Бог будет как отец, и мы всегда можем попросить у него, и нам не нужно запасаться. Вдруг, почему мы запасаемся, да, как бы, или хотим вот на будущее увидеть и посмотреть, что там все надежно. Потому что это идет из-за недоверия Богу. Мы хотим, чтобы вот у нас это было, да. Ну, потому что не доверяем Богу на самом деле. Вот, то есть на каждый день, да. Насущный хлеб. по одному дню за раз мы живем. Просите, когда у нас это есть посвящение, мы можем и должны просить. Честно говоря, конечно, мне трудно. Вот именно за хлеб. Да? Потому что у меня хлеб, мука, ну, продукты, у меня про запас есть. Да? В то время, конечно, даже для апостолов, для Иисуса, они служили, и иногда непонятно было, будет ли у них сегодня ужин или нет. Да? И то, как жизнь была устроена тогда, было потяжелее. Мы, конечно, живем, да даже вот наши бабушки, вот мои бабушки, они тоже так не жили. Мы сейчас живем, братья и сестры, в такой век, когда вот с минимальной едой, да, ну с хлебом как бы, ну всем хватает, да, вот. Если так, то нужно просто быть благодарным. Нужно просто быть благодарным, не забывать, что это Бог все дает, потому что времена могут быть другими. Кто знает, сейчас все дорожает, еще и все будет дорожать. В книге Откровений там вообще полкило хлеба за огромные-огромные деньги покупается, и понятно, что наступает голод, и голод предсказывается, да. Вот, поэтому мы должны быть благодарны. Но кроме хлеба у нас есть другие, конечно, насущные хлебы, там детский сад, школа, дети, здоровье и так далее, и так далее. Вот это вот включает, чтобы мы молились об этом, просили об этом. Если у нас вот эта первая часть во втором стихе есть, то и мы можем с дерзновением просить и о наших насущных проблемах. Они у нас есть. Главное, чтобы вот первое было на первом месте. А Бог, конечно, Он позаботится, Он знает, что мы, в чем мы нуждаемся. «И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику». Прости грехи. Вот это часть молитвы. Это очень важная часть. Это как, вот как здорово, что Иисус научил и Бог предусмотрел вот эту часть в молитве, потому что одна из главных наших проблем, мы чувствуем себя грешными, недостойными перед Богом. Когда ты чувствуешь себя грешным перед Богом, никакого дерзновения в молитве нету. Но мне это вдохновляет. Если Иисус учит меня так молиться, значит подразумевает, что если я так помолюсь, Бог меня простит. Именно, и вот это с меня слетает большое, огромное бремя. Я попрошу просто, один раз, не нужно многословие, там в другом месте говорится, и все, и Бог прощает меня. Вот это вот дерзновение, грех – это самая наша главная проблема, да? Вот почему мы иногда даже, ну, к Отцу не можем с дерзновением прийти и сказать «Отец», потому что мы грешны, мы, ну, какой я Сын Божий, ну, как я могу… Как я подвожу отца? Ну, что я за христианин? Мы переживаем. Иисус знал это переживание, да. И Он говорит, просите о прощении, и Бог простит. Как отец, Он простит, и вам, у вас будет легкость в молитве и в жизни. То есть об этом надо просить. Уверенность, что кровь Христа омывает меня от любого греха. Все. И иногда я это не чувствую, но я чувствую, что Дух Святой мне говорит. Что говорит Библия? Кровь омывает от всякого греха или нет? Что написано, Костя? Как ты читаешь Библию? Да, написано. Но что тебе еще надо? Ну, я вот как-то все равно чувствую. Ну, а что слово мое говорит? Да, Господь, спасибо. Я буду жить верою, а не чувствами. Вот. Вот это очень большая часть молитвы. Просить прощения за грех перед Богом. Не оправдываться не надо, не запираться, просто попросить, и Бог прощает. Конечно, подразумевается, что мы не забываем, что мы и других прощаем. Да? Вот как я чувствую перед Богом, мне очень стыдно, да, и я благодарен, что Бог меня прощает такого непутевого. Когда я понимаю это прощение, мне легче другие ошибки, других долги, да. Мы говорим о долгах, да. Долг не должен быть, но вот он и есть. Но когда мне прощаются долги, тогда и мне легче прощать другому. То есть в другом месте говорится, если мы не прощаем, то молитва она не будет, и Бог нам не простит. Молитва не пойдет, это будет, ну, Бог не ответит на нашу молитву, если мы не прощаем. Но слава Богу, что Бог нас прощает, И прощая других, у нас есть дерзновение в молитве. Вот такое вот напоминание. Как и мы прощаем всякому должнику. Всякому должнику. Аминь. Всякому должнику. Ну, он такое сделал, когда мы начинаем концентрироваться. Да, это такой долг. Это... Но ты подожди, а ты-то перед Богом какой? А, да, все, Господь, спасибо, напомню. Это нас смиряет, и нам легче прощать. Не веди нас в искушение, но избавь от лукавого. И вот это тоже немножко необычно звучало для фарисеев, для законников. Потому что фарисеи и законники, они как думали? Надо знать закон, и если ты знаешь закон, с тобой все будет в порядке, у тебя получится побеждать сатану. Это же закон, святой закон Божий. Если ты живешь по закону, то если ты его знаешь, все как бы, и ты будешь идти прямо, и все, как бы, да. Вот. А здесь, в Новом Завете, мы понимаем, мы не по закону живем, мы по благодати живем. Почему? И по вере. Почему? Потому что можно знать закон очень хорошо и все равно споткнуться. Аминь. Само по себе знание, оно очень важно, но оно не гарантирует, что человек, который знает, он не споткнется. Оно не гарантирует само по себе знание. Если бы оно гарантировалось, тогда бы Бог оставил нас в законе, но Он дал нам благодать. Это было необычно. Законник этот, книжник, он знал, что возлюби Бога, возлюби ближнего. Да? Кто там, священник, левит, они это все знали, но они не сделали это. Они все это знали. И они устыдились и замолчали, да? Когда хотели Иисуса искушать. В прошлый раз мы изучали. Ты знаешь, любить Бога, любить ближнего? Но ты не поступил, прошел мимо. Видите, знания недостаточно. И в этом должно быть тоже смирение. Я легко могу сорваться. Я легко, сатана легко может меня обмануть при всем моем знании. Аминь. Он легко это может сделать. Хотя у нас есть новая природа, но у нас есть и старая природа. И вот сатана, он эффективно часто воздействует на старую природу. Мы забываем, и мы, как Петр, Иисус, я до края земли за тобой последую, а через несколько часов раз, и все по-другому, да, вот, да, не веди нас в искушение. То есть, имея Бога Отца, имея Дух Святой, мы понимаем, что вот эта вот сторона тоже есть. И поэтому нам нужно молиться, чтобы Бог не вел нас, ну, не допустил нам споткнуться в искушение. Искушения будут, но Бог силен нас провести победоносно через эти искушение. Если я думаю, да нет, со мной такое не произойдет, да я силен, да я все знаю, вот это вот опасно. Это, по сути дела, жить по закону, по плоти, это не по вере, это не по благодати. И сатана из таких, что угодно может сделать, он будет победителем. Поэтому мы понимаем, что мы нуждаемся в благодати. Мы нуждаемся в благодати. Бог, я без тебя полный ноль. Хочется, конечно, там похорохориться перед сатаной, там изгнать его и все, но зачастую сатана, этот противник, нам не по зубам. Это лучше смиренно признать и уповать на Отца. Он силен. Он силен. Сохранить нас, чтобы мы прошли победоносно во славу Божию через искушение. Не полагаться просто на знания. Не полагаться на знания и каждодневно вот так вот молиться. Это же молитва, она же на каждый день. Но во всем этом самое главное, вот это должно все пропитано. Бог – это Отец. Бог – это мой Отец. Бог – мой Отец. Вот как маленькие дети, они с такой уверенностью бегут к детям. Да? И неужели я так могу? Да. Это потому что по благодати. Бог – это Отец, Он сильный, Он мудрый, Он все наперед знает, Он меня любит, Он ничего плохого мне не даст, а только будет давать хорошее. Бог – это Отец. Пусть это нас вдохновляет молиться. Вот опять же, детям не нужно убеждать себе, ты должен пойти поговорить со своим родителем. Они это просто делают легко. И вот так же пусть у нас будет это вдохновение. Бог – ты мой Отец. Чего я боюсь? Я пойду и поговорю такой, какой есть, с покаянием, да. Но я пойду к Отцу. Кому мне еще идти? Это же Бог, мой Отец. Мой Отец. Пусть Дух Святой нам поможет понять вот эту любовь отцовскую к нам. Это преобразит молитву, конечно. Дальше, с 5 по 8 стих Иисус продолжает по поводу молитвы. И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет, не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит. Логика такова. Вот если этот человек, да, изначально сказал нет, но если настоять, он даст, да. И логика такова, что тем более Бог, да. Бог не скажет: ой, слушай, я тут уже подготовился, уже все поздно. Это он всемогущий Бог, он все может одновременно. Он может и о детях позаботиться, и на мою нужду ответить, не проблема. То есть если человек, если к нему, ну так вот, упорно, по неотступности приступать, он даст. Тем более Бог, вот такая вот логика. Иисус нас вдохновляет, тем более святой, любящий Бог. А зачем же нужна, получается... Иисус хочет сказать, чтобы мы в молитве были упорны, неотступны. Почему? Разве недостаточно один раз попросить, и Бог даст? Почему вот эта неотступность нужна? Да? С этим мы сталкиваемся в молитве. Да? Молитва, ответ не сразу приходит. Да? И Иисус отвечает на это. Он просто говорит: надо проявить неотступность, вы получите. Но почему же все-таки неотступность? Может быть, разные есть причины, но одна из основных причин, я думаю, такая. Бог не сразу дает, потому что Он хочет проверить, насколько мне это важно, насколько это мне важно. Не знаю, вы так делали или нет, но в этом есть иногда мудрость. Иногда что-то говоришь, и человек говорит: да, здорово, давай. И понимает он некоторые вещи или нет. И вы как бы, ну хорошо, если он меня еще раз попросит, третий раз попросит, значит, он действительно хочет. Тогда я ему дам. И вот неотступность в поведении детей, в взрослой жизни, она показывает, насколько это нам важно, насколько мы это ценим. Человек этот мог бы прийти, ну, ему друг к нему пришел, представляете, друг, наверное, весь день шел, он был голодный, уставший, ну, нужно было покормить, конечно, по всей логике и законам гостеприимства нужно было его покормить. То есть он, в принципе-то, не для себя просил этот человек, для друга, который был голодный, да, но у него хлеба не было, потому что уже было поздно ночью, да, и поздно было готовить. Он пошел к тому, у которого, по всей видимости, не знаю, он был уверен, есть, да. То есть он не для себя просил. И он мог бы прийти, вот после, когда ему вот этот человек сказал: не могу, все, уже улегли спать, и дети лежат уже со мной, все, а то я их разбужу. Ну он, если бы он ушел вот так вот после первого раза, он мог бы прийти к своему другу: слушай, извини, ну вот, не дает мне, да? Понимаете, я вот по себе иногда знаю, я молюсь, и потом забываю. И потом я понимаю, что на самом деле я не очень этого хотел. Ну, вот так, ну, не получилось, ну, нет, ну, все, вот так вот. Вроде бы, я вроде попросил Бога один раз, ну, все. Но я также знаю, когда мне очень что-то надо, я что-то ценю, я не молюсь один раз. Я молюсь неотступно, да, понимаете? Бывает у вас такое, когда вам что-то надо, вы начинаете, вы не оставляете, да, и эта ваша неотступность, она показывает, что вам действительно это надо. И Бог отвечает, в конце концов, на такую молитву. За детей, если у вас дети-подростки там или уже выросли, вы молитесь неотступно, да? Вы не помолитесь один раз, вы постоянно переживаете за духовное состояние, другое состояние ваших детей, да? И вы молитесь, потому что это важно для вас, да? И поэтому... неотступность, упорство, она показывает, насколько нам нужно то, о чем мы просим. И если это нам нужно, Бог, конечно, это даст. Вот это одна из вещей, почему Бог не сразу отвечает. Он хочет, чтобы мы созрели, взросли духовно. Понимаете? Если мне что-то надо, то я буду неотступен. Если так, ну, я сделаю попытку. Ну, ладно, ну, не получилось, ну, все, да. Ну, не получилось, так не получилось, да. Но есть вещи, с которыми нельзя вот так вот просто сдаваться. Нельзя. И для этого нужна вот эта наша неотступность в молитве. Она проверяется. Наша вера проверяется. И он просит не для себя, по сути дела, а для этого друга голодного, да, уставшего путника. В каком-то смысле весь мир, он голодный и уставший путник. А мы имеем доступ к Отцу. Он не как вот этот друг, мы имеем доступ к Отцу. Нам нечего предложить, как бы, вот как этому человеку, нечего предложить. И мы идем к Отцу, чтобы помочь вот этому уставшему, измученному грехом путнику, да, скитающемуся, который волею судьбы попался на наш путь. И мы просим: Отец, вот я не могу ему что дать, я хочу, ему надо дать. У тебя она есть. И если первый раз не получается, мы продолжаем молиться за спасение там родственников, друзей, за их духовное здоровье, если они духовно где-то спотыкаются. Бог, я не могу. Ты дай мне, чтобы я мог поделиться с этим. Я не могу. Бог. И Бог не сразу отвечает, может быть, потому что через это мы тоже возрастаем. Но Он отвечает. Иисус вот нам говорит по неотступности. И я говорю вам, Иисус говорит нам по неотступности, даст ему, сколько просит. С 9 по 13 стих. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Я прямо еще раз прочитаю. И я скажу вам, Иисус говорит, часовня Голгофе, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. В принципе, тут даже комментировать не надо. Вот что Дух Святой говорит. Вот что Иисус, Сын Божий, у которого все да и аминь. Вот Он нам говорит. Просите, ищите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Ибо всякий. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйцо, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Вот как если бы Иисус сейчас был среди нас, зная нашу трудность в молитвенной жизни, Он бы сказал бы то же самое, те же самые вещи. И Он нам это говорит, и Дух Святой говорит эти простые вещи. Смотри, Отец может что-то дать плохое ребенку? Нет, конечно. Тем более, если мы грешные, умеем хорошее давать, благое, то, что нужно ребенку, тем более Бог даст блага, тем более Бог даст Дух Святого. Благие вещи с точки зрения Отца, конечно, да. Ну, а если Бог не дает, значит, это мне не нужно, это плохое, это мне повредит, ну, тогда и мне не надо это, да. Но благие вещи, да, вот как мы детям даем еду, когда, или питье, когда они жаждут, Бог, конечно, даст, Бог даст. Бог все важное и нужное для меня и для моего служения другим Он даст. Духа Святого. Высшее благо – это, конечно, Дух Святой. Аминь. Вот если так подумать. По сути дела, если бы у меня был Дух Святой, Бог со мной во мне, что еще нужно, по сути дела? И Иисус говорит, вот это благо, это Божья воля. Бог даст Духа Святого. Это самое лучшее. Он это даст точно. И это, опять же, тоже по благодати. И здесь «даст Духа Святого» не имеется в виду, вот как мы часто рассуждаем, там, крещение Духом Святым, там, или первоначальное обретение Духа Святого. Это тоже включает, но это включает постоянное исполнение Духом Святым. Нам нужно постоянное водительство Духа Святого, нам нужно постоянное утешение Духа Святого или сила Духа Святого. То есть это каждый день мы молимся, по сути дела, мы надеемся не на свою плоть, мы надеемся на Духа Святого. Мы по Духу воинствуем, да, мы по Духу живем. И когда мы признаем свою слабость и нуждаемся в Духе Святом, Там, где мы не можем бороться ни с сатаной, ни с грехами, ни с плотью, конечно, Отец даст, потому что это самое важное, это самое благое, конечно, даст. Деяния, вот со мной откройте, Деяния 4.29, Деяния 4, апостолы испуганы, им пригрозили люди, которые действительно плохие вещи с ними могли сделать. Они с Иисусом это сделали. И, конечно, они чувствовали себя, ну, им нужна была поддержка. 4 глава, 29 по 31 стих. И они молятся. Вот они так чувствуют. Ну, конечно, они к Богу приходят. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, да, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление, совершение знамений, чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». И их грозили казнить, убить. Да? Они понимали, что Слово Божие надо говорить, но они чувствовали страх. «Бог, Ты наполни нас, дай нам дерзновение». Это дерзновение от Духа Святого идет. И они исполнили все Духа Святого. То есть они до этого-то были уже крещены Духа Святого. И вот они просят об этом. Они не говорят, дай нам Духа Святого. Но суть это и подразумевается. Дух Святой наполнил их, и у них было это дерзновение делать то, что в той ситуации человеческими силами невозможно было. Да? То есть вот если Бог обещал нам Духа Святого, самого главного, то, конечно, мы можем также и ожидать, что Он и другие блага, менее значимые, Бог тоже даст. Если самое главное, Он Духа обещал нам. Блага, именно то, что Божья воля. Аминь. В принципе, вот этот текст, просите, дано будет, он понятен. Тут особенно даже комментировать нет, не надо. Просто надо посмотреть и сказать: «Иисус, это Ты мне говоришь. И мне не нужно ничего, мне достаточно Твоего слова». Аминь. Много будет вопросов, и то, и все по опыту, по каким-то прошлым вещам. Они у меня и у вас есть, да. Но Иисус не объясняет многие вещи нам. Почему так, и почему сяк. Проси. По воле Божьей Бог даст. Иисус хочет поддержать нас в общении с Богом. Общение с Богом важно. И часть этого общения, когда мы говорим с Богом. С 14 по 16 стих. «Однажды я знал у беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет беса в силу Вельзевула, князя бесовского». О, мы знаем на самом деле, как все здесь происходит. Это не то, что вы простачки. Вот она, как ситуация-то обстоит. Вы тут что, рты раскрыли, подумаешь, там, немой там исцелился. Вот она суть-то. Вот мы знаем. Вот, да. Нас слушайте, это вы простачки, вот нас слушайте, мы знаем глубину, это сила Вельзевула. Представляете, они про Иисуса сказали, про своего Мессию, про Сына Божьего. Представляете, это было очень сильное оскорбление, очень сильное. И давайте просто немножко прочувствуем это, откроем подобную ситуацию. Первое царство, Иисус царь, да, и вот у нас здесь в Первом царстве другой помазанный царь. Давид, да? 1 Царство 25, с 5 по 13 стих. Давид, он еще не воссел на трон, так же, как Иисус здесь не воссел на трон. Но Давид, он помазан царем, да? Вопрос только времени. Он помазан царем. И об этом знали. И во дворе Саула, да и все про это знали в Израиле. Они это знали. И вот, такая вот здесь история, да? С 5 по 13 стих. «Послал Давид 10 отроков и сказал Давид отрокам: взойдите на Кармил, пойдите к Навалу, приветствуйте его от моего имени. Скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, даже дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пошли люди Давида и сказали Навалу, вот Навал, да, от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давида и сказал: кто такой Давид и кто такой сын Иессея? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлеб мой, воду мою, мясо, приготовленное мое для стригущих овец у меня, отдать людям, которые не знают, откуда они? Ой, я не знаю, откуда они, да, так вот навал. То есть здесь такая вещь, Давид ему говорит, мир тебе. Вот Иисус, он пришел на землю принести мир людям, да, фарисеям, блудницам, мытарям, всем мир, да, мир на земле, да, радость всем людям. Иисус с таким добрым сердцем пришел от Бога, мир земле, в добрый день как бы, да, пришел, вот в добрый день, да. Ответ какой? Вот навал. Кто такой Давид? Кто такой Давид? Типа ты не сидишь на троне, ты не царь, да и что я? Да? Хотя он знал, что Давид помазан, да? Он знал, он говорит, кто такой Давид? Сейчас много рабов бегают от своих господ. Это было очень, конечно, оскорбительно для Давида. Не зная откуда. Не зная, все он знал. Не зная откуда, да? Вот по сути дела, и также вот эти вот книжники, фарисеи, это от Вельзевула. Это не от Бога. И это было обидно Давиду, он там разгорячился, но, слава Богу, он там успокоился, но Бог вмешался, и этот навал через некоторое время умер. Это было серьезное оскорбление. Да, Давид не сидел, но он был помазанник Божий. Здесь Иисус помазанник Божий, Спаситель Израиля и всего мира, а про него говорят, это от Вельзевула. Это от Вельзевула. Это, конечно, очень серьезное оскорбление. В Римлянах 1:18 мы читаем, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие, неправду людей, подавляющих истинную неправду». Вот они здесь. Иисус делает исцеление, помогает людям, проповедует, и все, ни к чему, по сути дела, нельзя придраться, да? Но они что-то придумают, они придумают эту неправду, чтобы подавить истину, о которой Иисус учит и которую Иисус показывает на делах. Вот это неправда, да? Это от Вельзевула. Это у них там сговор, и Вельзевул как бы поддается, и вот они как будто эти бесы изгоняются. Это у Иисуса договор с Вельзевулом. Представляете, вот так они, да, дают. Вот неправду они подавляют истину. Они знают истину, да, но они подавляют вот этими хитрыми способами. Открывается, какая реакция Бога? Открывается гнев Божий, на это гнев Божий. Иисус здесь, конечно, он не пришел судить, но этот гнев, он изольется в конце концов. Потому что то, что они здесь сделали и сказали, это не просто один человек сказал, это было уже настроение верхушки и Израиля. Фарисеи, книжники, священники, саддукеи, они уже вот так вот начинали, они уже искушали Иисуса, они уже как бы решили в своем сердце, не, это не наш Мессия. Требуют знамения они здесь. И вот здесь, вот в середине Евангелия от Луки, мысль такова, если они так еще продолжат, гнев изольется на них. И они, мы знаем из истории, они так продолжили, и гнев излился на них, весь Иерусалим был разрушен, израильтяне все разбрелись по всему миру, Холокост, гонения и все такое. Они отвергли своего царя, и царство отложилось, которое должно было наступить, оно отложилось. Ну, в Римлянах об этом очень много Павел говорит и объясняет вот эту вот ситуацию. Изначально Иисус пришел, я очень часто говорил, изначально Иисус пришел, и царство должно было наступить тогда, в первом веке, в Израиле, если бы они его приняли. Но они не приняли, Бог это обратил. Во благо тоже язычников теперь спасает, потом и Израиль все-таки этот спасет через великую скорбь, да, но вот так вот получилось, вот так вот они подавляли истину своей неправдой. Позор, как же так, ну, царь пришел с миром их спасать. О чем они думали? Какого царства? Им получается, им как-то комфортно, что ли, стало? Царство Божие им не хотелось? Им комфортно, что ли, стало? Получается. А вот так вот бывает. Ты можешь быть под гнетом римлян, да? Но все равно, вот у меня здесь какое-то место, да, жизнь не сладкая, то все, но мне комфортно, я так хочу остаться. Вот Ирод так сказал. Я царь, и другого царя мне не надо. Кто там младенцы? Всех избить. Не нужен нам никакого Иисуса. Хотя он тоже все знал про Мессию и все, да? Я сам буду царить. Вот это вот, по сути дела, глубинная проблема, наше царство. Я сам хочу управлять своей жизнью, не нужен мне царь. И чтобы это как-то оправдать логически, это от Вельзевула. Вот так вот они сделали. Очень, очень некрасиво. Очень это было. Очень. С 17 по 23 стих. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившись, само в себе опустеет, и дом, разделившись, сам в себе падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Потому они будут вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие, когда сильный с оружием открывает свой, охраняет свой дом». Тогда в безопасности его имение. Когда же более сильный, чем он, нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирается со мной, тот расточает. Иисус тремя способами отвечает на это обвинение. Дом, первое. Дом разделенный падет, да? Вы знаете, мне кажется, сатана, мне такое сравнение можно привести, сатана и вот его бесы, демоны, они как мафия, как преступная группировка. Если, и логика такова, Иисус говорит, если демон увидит, бес увидит, что их главарь подставляет их, чтобы достичь каких-то своих целей, то они, это им не понравится, и они пойдут против своего главаря, эти демоны. Ты что с нами делаешь? Мы думали, мы одно дело делаем, а ты подставляешь нас, да? Нас вот в бездну сейчас пошлют, да, а ты, ну, то есть царство, оно будет раздрай в царстве сатаны, оно не устоит. Такова логика. Бесы не потерпят такого к ним отношения со стороны их главаря сатаны. Будет разделение, не будет единства и не будет силы у сатаны в конце концов. То есть не устоит царство зла. Ну, то есть вот эти бесы, они как бы... У них есть определенные понятия, они следуют, они не могут их нарушить. Сатана не может так подставлять других. А понятно, они несовершенны, у них нет там совершенной любви. Но все равно у них есть как бы определенные принципы, понятия. Сатана не будет этого изменять, иначе его царство не устоит. Вот такая вот логика. Вторая. А сыновья ваши, они тоже иудеи, не именем Иисуса, какие-то, они тоже изгоняли бесов там, чтением там псалмов или чего-то. Конечно, у них не так получалось, как Иисуса, но были эти исцеления, так? Они какой силы? Они что, тоже от Вельзевула, что ли? Нет, конечно, это же наши сыновья, они там Тору читают, Библию читают. Ну как же так? Нет. Ну вот они будут вам судьей, они изгоняют. И я изгоняю. Почему вы говорите про меня, что я от Вельзевула, а про них так не говорите? Они вас осудят. Третий аргумент. Сильный с оружием охраняет свой дом, это подразумевается сатана. Более сильный – это Иисус, да, который победил, побеждает сатану. Отнимает оружие от сатаны, исцеляет, освобождает, прощает грехи. Да. Кто может победить сатану? Ну, логика понятна. Только Бог. Значит, Иисус действует по воле Божьей, силой Божьей. Да? Это не Вельзевул, это Божья сила. Значит, царство приблизилось, Иисус от Бога, и вам надо быть с Иисусом. Вот так вот тремя способами Иисус объясняет вот эту вот неправду, оскорбление это. И он потом говорит: кто не со мной, тот против меня. Кто не со мной, тот против меня. Третьего не дано. Такая вот вещь. Иногда люди забывают. Кто не со мной, тот против меня. Или ты с Иисусом собираешь, или ты расточаешь сатаной. Ну, может, что-то третье есть, ну как это сатаной жить? Нет. Только две вещи. Или ты с Иисусом собираешь, что-то хорошее делаешь, или ты разрушаешь, расточаешь вместе с сатаной. Да нет, я сатана плохой, я никогда с ним не буду. Вот, или ты со мной, или ты с сатаной. Третьего не дано. Иисус говорит вот этим вот книжникам. Вот, решайте, с кем вы. С Богом или вот с Вельзевулом. Вот проблема это у вас, а не у меня. Я перстом Божьим это все делаю. Я пришел принести спасение в мир. Я не своей воли ищу, а воли Отца. А вы какой воли ищете? Если вы ищете своей воли, вот так сатана поступает. Вот вы на чьей стороне. И вы только все разрушаете, вы только все расточаете. Если вы не со мной, если вы не с Иисусом. И каждый на этой планете, он должен понять, что ему надо определиться из двух вещей. Или он будет с Иисусом из Назарета. или он будет с Люцифером. И вот парадокс, можно иметь Библию под мышкой, по сути дела, как эти книжники, да, но выступать против Иисуса. Такой вот парадокс. Собираю ли я с Иисусом? Вопрос, конечно. Собираю ли я с Иисусом? Если нет, вот такая вот неприятная альтернатива. Вот она, эта истина, которая режет. Дальше, с 24 по 26 стих. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И придя, находит его вымеченным, убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов, злее себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Бесы после себя оставляют бардак, разруху. Кучу мусора в человеческой душе они оставляют, бесы, да? Но сами они любят чистоту. Сами они любят чистоту, чтобы все было. Они любят красоту. Они ее не создают, они ее разрешают. Но сами они красоту любят. Они любят в чистоте, в чем-то красивом, интересном жить. Они любят порядок сами. Хотя они не поддерживают этот порядок. Иисус много сделал вот этого очищения. Здесь такая аллегория. Надо понять, что Иисус прежде всего хочет сказать. Да? Тут не только про одержимых бесами. Прежде всего Иисус хочет сказать, что Он пришел в Израиль, исцеляет, изгоняет и прощает грехи. Вот это вот очищение. Вот это вот очищение. Да? Иисус делает в Израиле это. В Доме Божьем. Он очищает это. Да? Израиль, дом. Если Израиль отвергнет Христа, то им после этого... и дом их не будет занят, то с ними случится гораздо худшее. И мы знаем из истории, что Израиль был разрушен, храм разрушен, изгнание на столетия, гонение, холокост. Последнее было для Израиля хуже, чем все те грехи, которые они до этого натворили. И в пустыне с Моисеем, и во времена Исаия. Это все, ладно еще, это все благодать могла покрыть. Но то, как они сказали, все от Вельзевула, да? Это не от Духа Святого. Ух. Это худшее для Израиля стало. Вот именно это Иисус предупреждение делает Израилю. Но, конечно, это предупреждение можно сделать не только к нации, но может и к лично каждому человеку сделать, да? Но что у нас есть? Грехи прощены, слава Богу. Уже не алкоголик, уже не наркоман, не блудник, не вор, да? Много хорошего в жизни произошло, очищение, уборки сделано, да? Ну, что еще надо? Но дом красивый и убранный, он создан для чего? Он создан для того, чтобы в нем кто-то был. Дом создан. Я вот, у меня в 90-х была коммуналка, я в ней не жил. Полгода пришло, я хотел что-то принести туда и хранить. И я открываю дверь, а там какой-то человек живет. Дом он создан для того, чтобы кто-то там был. Вот меня там не было, кто-то другой занял. Вот в Москве так. Дом не для того, чтобы он пустовал. Если не Господь, Иисус живет и царствует в этом доме, то его быстро найдутся другие. Быстро найдутся другие, и это будет худшее состояние для человека. Чем вот это вот наркомания его, или даже воровство, это будет в духовном плане гораздо худше. Бесы как бы, они, слушай, вот этот человек там, это уже не коммуналка, это уже трехкомнатная квартира. О, пойдем туда, пойдем, и берут еще более злых. Потому что злые, крутые, в кавычках, бесы, они в коммуналку не пойдут. Но что-то такое интересное, их заинтересовано. И они идут вот с этими первоначальными бесами, более злые, они идут, и состояние, это ужас, это хуже для такого человека будет. Это хуже. Не обязательно это выльется, что человек там во все тяжкие грехи опять вернется. Может быть, он останется приличным членом общества, но в духовном плане он точно запутается, и обновлять его покаяние будет гораздо тяжелее, потому что он все уже знает. Он все уже знает, и как ему что сказать, да? Вот если я, допустим, отойду от Христа, вот как вы меня будете назидать? Что такого мне нового скажете, чего я не знаю, да? Это очень трудно будет такого, да? И зачастую вот это состояние, оно гораздо худше, в духовном плане точно. А иногда бывает, что и человек, ну, в практической жизни с ним худшие вещи происходят. Поэтому это простое назидание для нас. Грехи прощены, да. Иисус умер за наши грехи. Мы уверовали, преобразились, мы уже не такие, как мы раньше были, да. Но мое тело, оно должно быть наполнено Христом. Сейчас. Не просто в момент спасения, в 90-х. Сейчас, сегодня и каждый день Христос должен наполнять мой дом. Потому что дом, как квартира, она не для того, чтобы пустовали. Ее делают красивую, ремонт ее делают, очищают все-все. Но чтобы потом, в конце концов, кто-то там жил. Да? Христос должен жить. Недостаточно, чтобы в этом доме был документ о собственности, лежала там бумажка. Этого недостаточно. Должен быть конкретный хозяин. Понимаете? У меня там была собственность-то на коммуналку, но кто-то там поселился, да. Если бы я там жил, такого не произошло. Если Христос живет, да, действительно, то сатана не сможет помешать и вселиться. Христос должен. Нельзя полагаться, ну, у нас у всех есть какие-то свидетельства хорошие, Бог спас нас в прошлом, что-то сделал, Он коснулся нас, это было реальное действие Божие, это было реальное очищение. Да, мы можем об этом поговорить, но здорово, но нельзя об этом, на этом останавливаться. Каждый день, сегодня я должен быть наполнен Христом. Я был очищен, я стал как храм для Духа Святого, но Дух Святой должен там наполнять и господствовать и руководить мною. Аминь. Кто собственник? Я сам или Христос? Конечно, Христос. С 27 по 28 последний отрывок. Когда же он говорил, это одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженно слышащие слово и соблюдающие его». Вот это была мечта всех израильских женщин – родить Мессию. Ева, она все испортила, да? А появится женщина, которая родит Спаситель, которая все исправит, да? Ну, она будет матерью вот этого вот царя, Мессии, Спасителя, да? И вот эта вот женщина подумала, как повезло вот Марии, да, Матери Иисуса, как ей повезло, она родила, она вскормила, да, вот как здорово. Я не такая, я тоже хотел Мессию родить, но вот так вот получилось, да. То есть она была верующая, она верила, что она не считала, что Иисус, он силу Вельзевула действует. Нет, она верила, что Иисус это Христос. Она верила, да. Но вот у нее немножко такое было, как бы не было, не чувствовала она полноты немножко, да. Как здорово, что вот у Марии такое отношение, такая близость, связь с Мессией, с Христом. Как это блаженно. Но Иисус открывает здесь вот такую вещь. Блаженство на самом деле в слышании и соблюдении Слова Божьего. 28 стих. Вот в чем блаженство. Многие пророки и цари желали видеть и слышать то, что вы слышите, Иисус сказал, но не слышали, да? Этой женщине повезло не в том, что она вот родила или не родила, а в том, что она слышит истину, слышит Слово Божие. И у нее есть шанс соблюдать. Это поддержка для нас. Евангелие, Новый Завет у нас есть. Мы можем читать, слушать радостные вести, истину мы можем читать. Если мы это соблюдаем, живем по этому слову, то это самое лучшее состояние для нас. Мы не видим Бога, мы не видим глазами Иисуса. Мы не можем быть так близки, как Марии, или как апостолы, или как Фома, там, потрогать Иисуса. Мы это не можем. Хотя, казалось бы, разве это было бы не здорово, да? Но мы этого не можем. И, может быть, нам даже кажется, вот если бы у нас было вот это, как бы мне легко было верить, как бы я посвятил свою жизнь, как бы я с долготерпением служил. Но Иисус говорит, если у тебя есть слово, и ты его соблюдаешь, это то, что тебе и нужно. Вот в этом счастье, вот в этом блаженство, вот в этом полнота. Смотрите, Израиль, по сути дела, он дал миру Христа. Там, помните в Откровении, женщина, 12 звезд, под ногами луна, она родила младенца, которому надлежит пасти все народы. То есть Израиль, он дал Христа миру, он как бы родил Христа, можно так сказать, Римлянам 9:5, от них Христос поплати, от израильтян, да, от евреев. Но смотрите, Израиль, он не видит и он не слышит в большинстве своем, да. Сердца их ожесточены, там Павел говорит в Римлянах 11 главе. Получается, что не физическая связь, не связь традиции дает полноту в Боге, а именно послушание Слову Божьему. И это у нас есть. Вот сейчас мы слышим Слово Божьему, и у нас сейчас есть возможность слушаться Бога и испытывать блаженство и счастье и полноту. Сколько сил иногда тратится, чтобы быть похожим на кого-то другого, достичь какого-то положения в этом мире, что-то представлять в глазах мира, сколько сил на это тратится. Кажется, мы гоняемся, кажется, вот в этом полнота нам иногда кажется, и мы переживаем, Бог, вот сделай так, чтобы вот так вот было, чтобы я почувствовал себя в этом мире, что я что-то себе представляю, потому что, Бог, я вот вижу этот мир, и вот он так ко мне относится, у меня плохое настроение, если ко мне мир так относится, у меня хорошее настроение. Бог, ты же меня любишь, ты же хочешь, чтобы у меня было хорошее настроение, помоги, чтобы вот... Я был на того похож. Вот если я буду на того похож, или у меня будет получаться, как у того, вот, вот это вот блаженство, вот к этому я стремлюсь. Если бы только я был как тот, или достиг вот той бы вещи, да. Вот зачастую мы впустую тратим энергию, силы и устремления вот так вот. А Иисус говорит, нет, у тебя есть слово, ты можешь слышать его, соблюдая его вот в этом блаженстве. Тебе не надо быть как Мария там, или еще как кто-то. Есть слово. Сегодня вот ты слышишь воскресенье, завтра ты будешь читать Библию по плану. Вот это самое классное. Увидеть величие вот в этих вещах, на которые мир не обращает внимания. Увидеть величие. Блаженство в этом. Ну и, конечно, это призыв еще раз любить Библию, читать ее, изучать. Исполнять, конечно, не только читать, исполнять. Вот Адам и Ева, они слушали Слово Божие, но не исполнили, да. Им показалось, что вот это вот дерево, оно больше им блаженства даст. И им показалось, что, ну, если ты хочешь в этом счастье, чтобы вот исполнять то, что ты хочешь, да. Вот если тебе очень хочется, это вожделенно, давай, вот в этом твое счастье, да. А не просто там слушать Слово Божие и повиноваться ему, вот. Ты видишь, тебе нравится, давай в этом счастье, да? И вот зачастую это нам передалось тоже, да? Вот мы так гоняемся за этим. Мы, может быть, осуждаем это, но в глубине нас часто сидит счастье, полнота – это чтобы моя воля исполнилась. То, что я очень сильно не хочу, чтобы это исполнилось. Разве не в этом полнота? Вот мы так кажется. Иисус нам напоминает. И история Едемского сада нам тоже напоминает, что блаженно – это слышать Слово и его исполнять. О, как бы были Адам и Ева блаженны, если бы они исполняли Слово Божие, да? Как бы весь род человеческий был блаженный, да? Как Эдемская история, она хорошо подтверждает, иллюстрирует эту истину. Блаженный, слышащий Слово Божие и соблюдающий. Вот в этом блаженство. Только в Боге. Поэтому это призыв к нам, братья и сестры, полюбить Библию, читать, чтобы Слово Божие обильно в нас вселялось. Это блаженно. Слушать, читать Слово Божие. Мы будем так делать, и мы почувствуем разницу. Мы почувствуем близость с Богом. Хотя не будем видеть его физически, мы почувствуем Бога. В нашем простом, скучном или трудном дне мы почувствуем эту красоту. Это в духе мы это почувствуем, когда мы будем слышать Слово Божие. Наша вера укрепится сразу от слышания Слова Божьего. Мы почувствуем разницу, мы почувствуем, что Бог нас, а мы в Нем. Что все могу укрепляющее меня Иисусе. Легкость, мир придет, если вот мы будем слушать Слово Божие и соблюдать, конечно. Вот в этом близость с Богом. Выбрать вот эту благую часть Дух Святой нас призывает. И вот мы сегодня говорили в завершение, что у нас есть взаимоотношение с Богом, и оно строится, то, что мы говорим Богу, это молитва, да, то, что Бог нам говорит, вот оно общение, да, мы Богу, и Бог нам что-то говорит. Как мы говорим Богу? Мы говорим с Ним в молитве, а как мы слышим Бога? А Бога мы можем слышать, да, блаженно слышащий Слово Божие, соблюдающий, вот. Мы, вот у нас Евангелие, Новый Завет, вот он написан для нас. Оно полезно для наставления, обличения, вот чтобы Божий человек испытывал блаженство и никакого недостатка. Слово Божие достаточно, Новый Завет достаточно. Вот это вот учение Иисуса, все основное здесь записано. Этого достаточно, чтобы нам иметь полноту. Только бы нам не послушать вот этот голос, как там в Эдемском саду, который скажет там, нет, вот что тебе хочется, вот это тебе хочется, вот ты стремись к этому, да, а слушай Слово Божие, да это вот по воскресеньям только, а вот жизнь на самом деле вот, с понедельника до субботы, вот, чтобы твоя воля исполнилась. Только бы нам вот не споткнуться об этом древнем искушении, только бы нам не споткнуться об этом. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Аминь. Вы слышите, братья и сестры, что Дух нам говорит?